Итак, уважаемые наши слушатели, в эфире передача «Гость в студии». И сегодня я с большим удовольствием вам хочу представить иконописца Николая Шушалыкова, председателя секции церковного искусства Союза художников России. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Сегодняшнюю тему мне, знаете, очень радостно определить, потому что как раз 2016 уходящий год был годом Афона. И вот, на мой взгляд, как-то вот не очень много в нашем эфире православного радиоканала «Воскресенье» было передач, связанных с этой темой. Вот мы как-то говорили про кино, про год литературы, а вот про Афон, может быть, потому что мы действительно не очень хорошо знаем эту Афонскую республику, да, это удивительное место. И я знаю, что вот даже при всей моей, при всем моем желании, у меня просто не было такой возможности, и сколько я вас приглашала, вас все не было и не было, и вы всегда говорите, я вот там, и я на Афоне, и поэтому сегодня тема беседы, конечно же, будет называться «Мой Афон», потому что я думаю, что это уже что-то очень личное, какие-то такие очень свои такие ощущения, свое восприятие Афона. И всегда это очень интересно послушать и познакомиться вот с этим рассказом о нем. Вот какое-то у вас сложилось такое общее впечатление? Вот при всем при том, что вы уже как бы у вас даже внешний облик такой, кожи какого-то цвета, загара удивительного, это уже человек, вот он какой-то уже не уральский. Он уже где-то вот побывал в таком месте и как бы тронутый такой благодатью Божией.
Да, хорошо звучит. Мое такое впечатление, знаете, тут у меня любимое место на земле было, но, в общем-то, и остается. Это деревня, в которой я родился и вырос. Это природа нетронутая, люди не испорченные цивилизацией, капиталистическими отношениями, так скажем. Простые деревенские труженики, жители, которые живут на земле, что-то выращивают, любят свою природу, любят свое место. Ну, то есть живут, естественно, вот по Божьим законам, я бы так сказал.
В простоте
ходят,
такой.
Да, ходят в храм, когда нужно. Ну, по крайней мере, каждое воскресенье и по праздникам. Вот Афон стал для меня каким-то таким вторым таким любимым местом. Я себя там ощущаю точно так же, как в своей деревне. Это такая же, ну, природа, конечно, совершенно другая, но она такая же не тронутая цивилизацией, не распаханная дорогами, там, не испорченная заводскими дымами, чистейшее море, животные, которые бегают, ну, если в деревне бегают там домашние козочки там, и коровки ходят, то на Афоне бегают дикие кабанчики, косули пасутся, лисички, то есть это все нормально. То есть там их никто особо не пугает, не шугает, ну, отпугивает только от огородов, чтобы они не трогали урожай монашеский. Ну, это делятся, по сути дела, монахи делятся с ними своим урожаем. Там,
фрукты. Тоже есть хотят.
Все хотят есть, да, и фруктами, и виноградом делятся, и морковку сажают специально для кабанчиков, чтобы они не лезли в огород. В этом плане Афон для меня стал каким-то таким вот очень родным, понятным местом. Я себя там хорошо чувствую, когда приезжаю. Как будто бы я приехал домой. И люди такие же, люди, братья. Я уже там, да, в течение 5 лет езжу, работаю. И, конечно, подружился со многими братьями. Не только в монастыре, в котором работаю, но и в других. То есть Афон, он не такой уж и большой. Русскоязычного населения тоже не так уж и много. И можно сказать, что, наверное, 70% этого русскоязычного населения уже знакомые. А с кем-то общаемся довольно часто. Куда-то на службы ездим в русские скиты и храмы. Не только в Пантелеймонах монастыря. Есть в греческих монастырях русские скиты. Есть молдавский скит Иоанна Богослова, где русскоязычные живут. Есть в греческом монастыре скит Серафима Саровского, где русские монахи живут. И мы всегда на праздники, на престольные собираемся на службу.
А вот по-русски говорят там в основном, да? Вот у вас
ну,
нет такой
сложности? Я как раз говорю про русскоязычных, да, конечно, они говорят по-русски. Они знают греческий язык, кто-то в какой-то мере, кто-то лучше, кто-то похуже, но между собой-то они все равно общаются на русском.
А вот какие-то такие очень удивительные истории, связанные с Афоном. Вот у вас не было такого желания не просто вот в хорошем же смысле как бы вот работой заниматься, да, то есть служение такое нести, а какие-то, может быть, записи делать? Не было такого? Потому что я думаю, что, наверное, в таком месте, вот когда вот такая чистота, здесь приходят какие-то совершенно удивительные мысли. И вот воспользоваться, наверное, этим нужно.
Знаете, я сказать, что там вот записи, да, в литературном плане я человек не сильно продвинутый, но я хожу с фотоаппаратом по Афону, хотя там не принято фотографировать, но, опять же, люди меня знающие уже разрешают, то есть я знаю, что можно, что нельзя, да, и делаю какие-то фотосъемки, делаю какие-то фоторепортажи для своих друзей. Возможно, в будущем сделаю какую-то хорошую выставку. Если, ну, много фотографий хороших, на мой взгляд, вот как в художественном плане. Другое дело, что они, может быть, качество не очень высокого. Но, тем не менее, это интересно смотреть. Я иногда делаю такие репортажи вот в Фейсбуке, например, для своих друзей-художников. Ну, просто просят, чтобы присылал фотографии, выкладывал, показывал. Ну, и какие-то комментарии делаю к ним.
А вот вашим друзьям, у вас же огромный такой список друзей, и даже за столько лет, и я понимаю, что председатель секции церковного искусства и всю жизнь, как говорится, посвятить этому делу. Вот что людей больше всего интересует? Мне вот тоже это интересно. Вот о чем они спрашивают? Ведь много людей не церковных. Что им интересно? Это, я понимаю, это да, это вот прийти в мастерскую художника, там пообщаться, посмотреть. Это такой праздник, такая атмосфера интересная. Восприятие всегда ведь интересное такой вот не церковных людей, а Афона.
Ну, что касается друзей, то они вроде бы и так все знают, и никаких особых вопросов нет. Но часто приходится общаться с журналистами. У них один из первых вопросов: а как вы к этому пришли? Журналисты не всегда же воцерковленные люди. То есть для них это интересная тема. Да,
и к чему имеется в виду пришли?
Вот
к иконописи, да? То есть из
как бы светского художника, да? Как вот художник пришел к иконописи?
И что вы отвечали?
Ну, скажем, опять же, друзья это знают, а журналисты задают такой вопрос, или там малознакомые люди. А что я отвечаю? Я отвечаю, что меня бабушки заставили писать иконы.
Это правда?
Не совсем серьезный ответ, но доля истины в этом есть. Когда я был студентом, я уже интересовался иконописью, там, читал технологии по иконописанию. Ну, мне это было интересно, поскольку был такой предмет, технология живописи. Ну, и проходили технологию написания икон.
Икона.
Делали копии. И как-то меня это заинтересовало, потому что я, в общем-то, вырос в среде такой православной, в деревне, в православной семье, в доме были иконы, храм посещал, там бабушка с детства водила. В общем, так скажем, первое восприятие от живописи я получил в храме, не в музейных собраниях, а в православном храме. У нас там хорошие росписи в храме, хороший иконостас, ну, хорошие такой добротные работы. Кстати, афонские иконы афонского письма там есть 19 века в иконостасе. И поэтому для меня как бы не было чем-то необычным. Ну вот первые опыты, да, даже по технологии живописи. Для кого-то эта икона была вообще открытие в жизни, а для меня это было нормально. Кто-то и жил там до 20 лет и не обращал на эту сторону жизни никакого внимания. Храмы же были закрыты, даже ну, в городе Екатеринбурге. Я помню, в то время был единственный действующий храм, вот этот Ивановский, где мы сейчас находимся. В то время в городе других храмов в городе, по-моему, не было. Может быть, Михайловский еще был, но это вряд ли. Этот вот точно помню, приходил я сюда. Поэтому мне было интересно вот, узнать технологию. А когда я приезжал на каникулы в деревню, то бабушки несли мне иконы и говорили, давай, так это без всяких...
Благословений. Да,
вот просто давай, давай реставрируй. Мне надо подписать икону, там они там говорили, там слово реставрация. Вот подписать там, значит. Попорченная, там осыпалась, еще там что-то.
То есть почему-то не в храм несли, да?
Ну, в храме там тоже не было такого человека. Сельский храм, в деревне иконы в домах были, хотя вроде тоже там не принято было, но и у нас в доме были иконы, и в других домах. Я думаю, что в каждом доме были иконы в деревенской ситуации в то время. И несли на реставрацию. Как-то вот я втянулся в это дело, начал изучать серьезно. Ну, читать, ну, грабаря можно было тогда найти книги по реставрации. И как-то вот по книгам попытаться более-менее серьезно освоить реставрацию икон. И я это делал чисто вот для бабушек. Я им не мог отказать. И не мог им объяснить, что я не умею.
Молодой еще
они,
совсем такой
они считали, что
человек,
если я учусь, да? Значит, я должен это уметь делать.
Да.
Ну и видимо, чего-то у меня получалось.
А вот как вот, смотрите, конечно, вот если мы сегодня говорим об Афоне, потому что мне кажется, что вот в данной ситуации интересно, ну, все узнать. Вы как бы такой человек, и все-таки более закрытый такой как-то вот. Казалось бы, внешне очень, с одной стороны, открытый такой вот деревенский парень, потому что это как бы все равно все присутствует. А с другой стороны, вот как будто что-то скрываете. Нет такого ощущения у вас? Нет? Вы открыты?
Мне кажется, что даже чересчур можно было бы быть подкрытие немножко.
Ну, это тоже вот то, что называется гены родительские. Тут уж ничего не поделаешь.
Да, это поговорка там. Да, до простоты, да, там простота хуже воровства.
Угу. Простота бывает можно, разная.
Можно быть человеком искренним, а можно быть уже там человеком простым. Вот я боюсь этой грани.
Угу.
Не знаю, в неискренности, я думаю, меня упрекнуть трудно. Я всегда стараюсь быть в отношениях с людьми достаточно открытым. Но опять же, это деревенская черта.
Да.
Люди, выросшие в деревне, они все больше открыты, чем городские жители. Это я уже могу там с высоты своего возраста анализировать так.
И даже люди, которые достигли чего-то деревенские, они все равно какие-то другие, да?
Наверное.
Николай, я сейчас вот сижу, просто думаю, и не хочется мне вот сразу как бы начать. И мне даже кажется, что это не совсем правильно будет. Вот с того, что вы делали на Афоне все эти 5 лет с промежутками там определенными, что вот вы расписывали, как. Вот я сейчас хочу вам вот какой вопрос задать. Про животных. Это мне показалось чрезвычайно интересным. Вот что вы кота вылечили, да? Молоденького, можете про это рассказать? Что там с ним было? Как вообще там животное себя чувствует? Потому что мы для детей покупаем книги. И вот все вот эти монастырские животные, там же какие-то вообще такие потрясающие вещи про них описываются.
Из домашних животных там кошки и мулы. Ну, конечно, мулы, они есть не в каждом монастыре, там, скажем, в каких-то молдавских скитах, ну, там вольно наемные албанцы работают, у них такие, ну, просто работают на строительстве и всегда грузы переводятся на мулах. Там автодороги только на определенном уровне по фону, ну, скажем, до 300 метров, например. Ну, я не могу сказать точно, ну, допустим, там до 300 метров, а все, что выше, там уже можно только на мулах добраться, либо в котомке перенести. А мулы, они вьючные животные, они много чего на себе переводят, там мешки с цементом, стройматериалы любые, все это на гору поднимается. Но вот сейчас на горе Афон строится храм, только на мулах туда можно все доставить.
Это же самая высокая гора, да?
Да, ну вот сейчас на самой Афон. Вершине там был маленький храмик, сейчас строится довольно-таки обширный. Но... Я не знаю, он строится, может, уже и закончили строительство. И все туда доставляется на мулах. И кошки, да, вот я говорю, что из домашних животных это мулы и кошки. Кошки живут в каждом монастыре в большом количестве, потому что они, ну, грузинов ловят, они змей ловят, то есть оберегают монастырь от
всякого. А кошка ведь отличия. Может в храм зайти и даже в алтарь?
Но там их вообще не пускают никуда.
Не это, может проникнуть.
Вы знаете, у нас, да, вот...
А я видела у нас, вот даже в Ивановской.
Я не знаю, как в городских храмах, в деревенских храмах у нас кошки нормально по храму ходят, потому что мы мышей много.
Да.
Вот, а там они живут на улице, они охраняют вот территорию от грызунов, от змей. Там такие сильные, мускулистые кошки, не то, что
худые
наши...
Худые вы рассказывали.
Да, не то, что наши вальяжные, пушистые. Да. Они там такие...
Ну, им приходится существовать.
Маленькие пантерки такие. Угу. Сильные очень.
Я видела фотографии.
Они могут змею скрутить спокойно.
А вы вот еще говорили, что там одному коту горло перегрызло.
Ну, лисы ходят и охотятся на котят, на молодых кошек. Но на взрослую кошку они вряд ли будут покушаться, а вот на молодых, неопытных кошачков нападают. И даже вот в нашей келье было два случая таких. Вот я рассказывал то, что я лечил одного
котика,
да, рыжика, персика, как я его называю.
Угу.
Он такого персикового цвета.
А
просто
он уже
было прокушено
умирал,
горло.
Да?
Он бы, если бы не обрабатывал ему рану на горле, он бы просто умер, он уже есть не мог. Ну, я так ему методично делал промывание, и все, котик начал кушать, и как-то и выжил, и все, сейчас вполне здоровый уже взрослый кот.
А вы еще рассказывали, что когда вы ему ранку начинали обрабатывать, он начинал мурлыкать.
Да, он вначале-то сопротивлялся. Первые какие-то такие экзекуции ему, когда устраивал, доворачивал в коврик, чтобы он не царапался. А потом он уже понял, что все хорошо. К тому же все эти кошаки монастырские, они там не сильно-то заласканные. И когда человек вот его руками трогает, он уже счастлив от того, что он уже лежал и мурлыкал, когда я его там лечил. Он уже там раз, два, три сопротивлялся, а потом уже понял, что с удовольствием шел на перевязку ко мне.
На перевязку,
потому
еще...
что я его там поглажу, там приголублю,
да,
поговорю.
Доброе слово, и кошке приятно.
Да, поговорю с ним, покормлю его вкусненько, там ему там размачивал хлебушек в молочке, чтобы он глотал.
А что там монастырские-то кошки едят?
Ну, либо сухой корм, либо какие-то пищевые отходы. Их особо не балуют. Их держат для того, чтобы они ловили добычу сами. Но что-то дают все равно. Где как. Где какая работа. Вот в нашей келье, где я живу, там обязательно им выдается каждый день порция сухого корма.
Они любят его?
Да, они сухой корм едят с удовольствием. Пищевые отходы, там рыба, когда есть, то там головы рыбьи, хвосты рыбьи. Ну, тут, в общем, остатки от рыбы они тоже с удовольствием едят. Но в основном они все-таки добывают пропитание сами себе. Вот там есть келья святого Модеста на Афоне. Он покровитель животных. У меня там есть тоже друзья-монахи в этой келье. Я в ней бывал не единожды. Там живут собаки.
Прямо в келье?
Келья — это имеется в виду вот не комнатка, а келья – это поселение на Афоне называется. То есть, ну, скажем так, дом такой с хозяйством, да, как загородный дом, да, такой вот со своим храмом, келья – это обязательно со своим храмом, да, это дом или несколько домов, в котором живут монахи. Это участок земли, который они обрабатывают, это свой храм. Вот я как раз живу в келье святителя Николая Чудотворца, русская келья, там живут, хотя это принадлежит монастырю греческому, Каракал. Монастырь Каракал, келья святителя Николая. Келья святого Модеста, он покровитель животных, и там есть собаки, а вообще собак держать не принято, да. На Афоне. Но вот в этой келье там их несколько, ну, наверное, штук 5 я видел. Все разные.
И они на цепи? Да.
Нет, они гуляют, гуляют, они на свободе.
Свободные
там на цепи, никто не держит. То есть не то, что там какие-то вот сторожевые, но живут. Ну, видимо, в силу того, что святой Модест покровитель животных, вот как-то они там, собачки, прижились. Это такой, ну, наверное, единственный такой скит, где собаки есть.
А какой-то вот еще какой-то кот вас сопровождал. Помните, куда-то и очень вы куда-то шли?
Там, вы знаете, этих, вот я в позапрошлом году приезжал, там было 5 котят одного возраста, таких молодых котов. А вот прошлым летом приехал, из этих 5 только один остался, потому что кто-то пропал, кого-то съели. То есть выжил вот этот, которого я показывал фотографии.
Это черный такой?
Да, черненький.
Да?
Вот он,
красивый,
ну, тот рыжий, он уже более старший. А этот черныш вот из 5 единственный остался в живых.
И вот вы пошли с ним куда-то на охоту.
Да, остальные все, кого лиса поймала, кого что, кто еще там каким-то образом погиб. О страшных случаях не будем.
Так это же самое интересное.
Да.
Конечно. Кто еще об этом расскажет? Вот представляете, про животных скажут, что они там вообще тратят эфирное время. Но это же правда, ведь во многих домах все-таки эти животные живут, и это еще вот какая-то, знаете, связь с природой еще в цивилизованном обществе. Почему, вот, мне кажется, даже сегодняшнему человеку так важно иметь какое-то животное дома?
Ну, конечно, хочется.
А вот о страшных-то случаях расскажите.
Рядом был кто-то тепленький, тепленький, мягонький, пушистенький.
Ну, еще они царапаются, конечно, больно.
Ну, там много кабанов. Я их встречаю, вот идешь по тропе. Ну, там же много посадок фруктовых.
То есть они не такие, вот, наверное, кровожадные, как у нас тут уральские кабаны. Вон.
Да нет, я бы не сказал, что они кровожадные. Там какая-нибудь свинка с выводком, там 5-6 поросят маленьких бегают под деревьями, яблоки там или персики собирают.
Их не боятся, этих кабанов афонских?
Да нет, их никто особо не боится, и они никого особо не трогают. А они питаются фруктами, очень любят виноград.
Надо же.
Ну, вот у нас целый виноградник скушали.
Вот так.
На яблочный спас, когда он созрел, они пришли ночью. Именно на яблочный спас.
Да.
Пришли и съели виноградник. Хорошо, что это был не единственный. Завалили заборчик. Ну, там такой из колючей проволоки был забор. Все его завалили, прорвали. Ну, пришли, навалились гурьбой. И все это, да, значит, все это сломали.
Да, запросто. А вот, Николай, вы много приходится общаться с монахами вам? Или вот все-таки как-то у вас есть определенные лица, которому, может быть, вы там подчиняетесь, так скажем?
Да,
Не могу
сказать, что вот прямо надо мной там...
То есть вы в свободном
каком-то
состоянии, да?
Очень такие братские отношения. Ну, ко мне, конечно, более снисходительные, наверное, отношения, чем к остальным братьям. Все-таки я у них все равно как...
Гость.
Ну, общаюсь со всеми, кто есть. Ну, помимо того, что в нашем монастыре и в нашем скиту, то есть мы куда-то ездим, есть просто уже такие дружеские отношения. Вот я очень хорошие отношения келье Иоанна Богослова, молдавская келья, там монахи все молодые, ну там возраст не более 50 лет. И у меня с ними прямо такая дружба. Ну, во-первых, они все русскоязычные, они все из Советского Союза, ну, по крайней мере, заканчивали школу когда-то там еще в советские времена. Поэтому нам легко мировосприятие, мироощущение, это все-таки у нас что-то общее в этом есть, несмотря на то, что они монахи, а человек светский. Ну, конечно, монашеское мироощущение, оно другое, не такое, как у меня, но и... Я нахожу, тем не менее, что-то общее. У нас есть общие интересы, у нас есть общие разговоры. Они любят к нам приезжать, мы любим к ним приезжать на праздники. Просто на выходной день, когда я свободна. То есть там что недолго там на машине сел, там в течение часа можно доехать. Угощение устраиваем.
Как подарки. Вы угощаетесь? Какие подарки? Дали.
Очень хорошо там выращивают дыни, например, дыни. У них хорошие. У нас хорошие арбузы, у них хорошие дыни. У них виноградники. Ну, они все-таки прирожденные. Молдаване — это прирожденные виноделы. У них хорошие виноградники, раньше созревают. Всегда приглашают там на первый виноград или приходят в гости, там приносят виноград. А у них еще там, у них... Много грибов растет.
Вот это интересно.
Да. Но я иногда хожу на прогулки и нахожу грибы. Ну вот я был в октябре, когда там на Афоне. В октябре я...
Прошлого грибы, года.
Да. Ну нет, не в прошлом году. Я там в разные времена езжу. Весной, в апреле ездил, осенью ездил, летом, зимой ездил, в феврале. Как бы так уже Афон, представляя погоду афонскую в разные времена года. Это тоже интересно. Но вот когда был осенью, там были грибы. Идешь по лесной тропе, и там грибочки растут.
Такие же, как у нас.
Ну, грузди собирал. И даже красноголовики встречал. Вообще. Такие российские совершенно красноголовики. Но очень редко. Какие-то маховики вот у нас встречаются, и грузди там больше всего, то, что мне попадалось. Молдавская келья находится в совершенно уже другой климатической зоне. Она находится выше, и там уже другая погода, там уже туманы такие стоят, дымка такая.
В общем, красота.
Вокруг там
потрясающая природа.
Другая уже немножко, вот не, там, на сотню метров выше уже.
Холоднее.
Чуть-чуть уже другой климат. И у них какие-то своеобразные грибы. Я не знаю, в России я такие...
Это можно сказать, что они в горах растут, да ведь?
Ну, да, они такие пластинчатые. Ну, скажем, как наши там синявки, что-то такое, да? И вот они эти грибы собирают, они довольно вкусные. Готовят, сушат, варят, жарят, ну, готовят впрок, засушивают, там, маринуют. Там же все живут, вот то, что дает природа. У нас море близко, у нас есть лодка, они живут выше, у них есть грибы. Вот, у нас это грибы, я так там ходил, собирал, в принципе, там... Никто за грибами не ходит, а вот когда мы приезжаем к ним, нас угощают грибами. Вот, когда приезжают к нам, мы угощаем морепродуктами, да, жарим рыбку.
К нам, да, это в смысле,
ну,
из одного...
В нашу келью, ваш... да, святителя Николая, потому что у нас есть своя лодка. В монастыре есть даже такой небольшой рыболовный траулер. Даже огромные акулы попадаются в сети. Можно поймать крупные. Но на лодке кальмаров ловим, рыбу. То есть можно наловить на пропитание себе. Ну, это, конечно, не часто, но когда позволяет погода, нет штормовой погоды, можно пойти ночью в море и наловить на неделю.
Ну, у вас как бы такое было полноценное питание, да? Завтрак, обед и ужин.
Ну,
да?
Завтраков, как и везде в православных храмах, вроде как не существует.
Не полагается.
Да. То есть после литургии, да, это уже можно назвать обедом.
Ну, там, часов, мы же знаем, что перекусывать нельзя, да?
Ну, часов 11, скажем, да, покушали. утром. Ну и потом...
Вечером?
Вечером, там часа в 4 где-то так вот.
И все.
Чай можно попить тому, кто хочет. Это уже там по желанию. То есть кто-то может попить чай.
А на природе ведь мы же знаем, как хочется
там
есть.
Можно съесть арбуз, там посидеть вещи. Но опять же, я живу в келье, не в монастыре. В келье более свободный вообще вот такой режим, чем в монастыре. Скажем, в монастыре не зайдет человек в трапезную попить чаю, а в келье это можно себе
позволить,
потому что людей немного, каждый может там прийти. Опять же, если там в монастыре у каждого свое послушание, у них строго, но как бы строго вот с таким режимным порядком, да, но зато легче, потому что каждый отвечает за какое-то свое маленькое дело. А в келье человек должен заниматься сразу несколькими послушаниями, потому что людей мало, а забот много. Там за овощами, фруктами ухаживать надо, там полить надо, траву косить надо, которая там растет неимоверно быстро, все это зарастает, если не...
Все в труде.
Обустраивать территорию, строительством каким-то
такой
постоянно там заниматься
труд.
Надо. То есть человек занимается там чем-то, вот он пошел обирать или там пропалывать грядки, там заодно собрал овощи созревшие, там принес трапезную, тут же взял эту электрокосилку, пошел косить газоны. Это все может один человек. И иногда получается, что он там и даже не участвует в общей трапезе, а потом пришел и отдельно покушал. Вот. Потом в келье всегда есть паломники, афонские паломники, их расселяют часто по кельям.
Кто приезжает,
келье, наверное,
да?
Наверное, специализируется. Да. Вот у нас в нашей келье всегда есть там, ну, человек 5-6 паломников постоянно, фактически, почти всегда. Вот я когда бываю, там, почти всегда есть приезжие люди. Люди не
это
только
как
из России,
из...
со всех концов земли,
концов
там,
земли.
Из Европы, и откуда угодно, там, и из Германии, и из Парижа, и это и монахи, и священники, и просто православные люди. Поэтому там такое обширное место для знакомства для меня еще. У меня сейчас есть там люди и там, и там, и там, в разных точках земного шара, с которыми я какое-то поддерживаю общение, с некоторыми не по разу встречаюсь. То есть есть люди, которые часто приезжают там, и я уже там встречаюсь с ними на Афоне.
Ну, это вообще тоже отдельная совершенно беседа. Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что сегодня у нас в гостях иконописец Николай Шушалов, и тему нашей беседы мы назвали «Мой Афон». Это очень такая личная, конечно, встреча с Афоном, но это, я думаю, что большое счастье. Давайте мы с вами продолжим наш разговор в следующий раз, и вы нам расскажете, я думаю, что много еще интересного.
Хорошо.
Дорогие наши слушатели, председатель секции церковного искусства Союза художников России, иконописец Николай Шушалыков был сегодня нашим гостем. Тема беседы была посвящена Афону, и назвали мы ее «Мой Афон». Продолжение беседы через некоторое время.